Это был совсем юноша с веселым, чуть плутоватым лицом и невинными глазами. Его взгляд на Клару выражал такое чувство, будто он застигнут врасплох. Таким взглядом еще никогда в жизни ни один молодой человек на Клару не смотрел. Зато старший вакуумщик Двоетесов, чей громадный насос в глубине комнаты особенно громко гудел, высокий, нескладный мужчина, сам под жарой, а с отвислым животом, презрительно посмотрел на Клару издали и ушел за шкаф, словно чтоб не видеть подобной мерзости. Позже Клара узнала, что это не обидно, что таков он бывал со всеми вольными. При входе начальства нарочно включал какой-нибудь гуд, чтоб надо было его перекрикивать. За наружностью своей он откровенно не следил, мог прийти с отрывающейся на брюках пуговицей, еще висящий на длинной нитке, с дырой на спине, или вдруг начинал при девушках чесаться под комбинезоном. Он любил говорить: «А я у себя на родине, в своем отечестве, чего мне стесняться?» Среднего вакуумщика, заключенные даже и молодые, звали просто Земеля, на что он ничуть не обижался. Он был из тех, кого психологи называют солнечными натурами, а в народе говорят: рот до ушей, хоть завязки пришей. В последующей неделе, наблюдая за ним, Клара заметила, что он никогда не жалел ни о чем пропавшем, будь то завалившийся карандаш или вся его погибшая жизнь. Ни на кого и ни на что не сердился, в равной мере и не боялся никого. Он был в самом делешный хороший инженер, только моторист-авиационник. В Марфино был завезен по ошибке, но прижился здесь и не рвался в другое место, справедливо считая, что вряд ли там будет лучше. Вечером, когда насосы стихали, Земеля любил в тишине послушать или рассказать что-нибудь. Бывало, возьми пятачок и иди, чего хочешь покупай, на каждом шагу тебе в руки суют, — широко улыбался он. — Дерьмом никто не торговал. Сапоги так сапоги, 10 лет без починки носишь, а с починкой 15. Кожу-то на головках не обрезали, как сейчас, а напускали, чтоб под ногой в круговую сходилось. Еще эти были, как они назывались, красные расписные на спиртовой подошве. Это ж не сапоги, это душа вторая. Весь он растаивал в улыбке и жмурился, как на слабое теплое солнышко. Или, например, на станциях. Никогда на полу не лежали. По суткам никогда за билетами не душились. Приходи за минут, покупай, садись. Всегда вагоны свободные. Поезда гоняли, не экономили. Вообще просто, очень просто жилось. Старший вакуумщик, покачивая грузным телом и засунув руки в карманы, выходил на эти рассказы из темного угла, где его письменный стол был надежно укрыт от начальства. Он становился посреди комнаты, смотрел как-то избоку, выкоченными глазами, а очки были спущены на нос. «Земеля, да ты разве царя помнишь?» «Помню немножко», — извинялся улыбкой Земеля. «Напрасно», — качал головой Двоетесов, — «забывай. А то социализм нужно качать». «Да ведь, Костя», — робко возражал Земеля, — «социализм-то вроде построен, говорят». «Ну!» — вылупливался старший вакуумщик. «Да, еще с 33-го, что ли, года». «Это когда на Украине голод был?» «Так подожди, подожди. Так что ж мы теперь вот день и ночь откачиваем?» «Теперь коммунизм, наверное», — сиял Земеля. «Да, вот она!» — придурковато гундосил старший вакуумщик и, шаркая, уходил в свой угол. Для себя или для Клары они такой разговор вели, но Клара докладывать не ходила. Обязанности Клары оказались несложны. Ей надо было, чередуясь с Тамарой, приходить один день с утра и быть до 6 вечера, а другой день после обеда и до 11 ночи. Капитан же был всегда с утра, потому что днем его могло требовать начальство. Вечерами он никогда не приходил, не ставя своей целью служебное продвижение. Главная задача девушек была дежурство, то есть слежка за заключенными. Помимо того, для развития начальник поручал им мелкие несрочные работы. С Тамарой Клара встречалась всего 2 часа в день. Тамара работала на объекте больше года и обращалась с заключенными непринужденно. Кларе даже показалось, что с одним из них она довольно коротка и носит ему книги, но обменивали они их незаметно. Кроме того, тут же в институте Тамара ходила на кружок английского языка, где учились вольные, а преподавали, конечно, бесплатно, и в этом состояла выгода, заключенные. Тамара быстро рассеяла страхи Клары, что эти люди могут причинить что-нибудь ужасное. Наконец, и сама Клара разговорилась с одним из заключенных. Правда, это был преступник не государственный, а всего-навсего бытовик, каких в Марфине содержалось очень мало. Это был Иван Стеклодув, великий мастер на свою беду. Старуха-теща говорила о нем, что работник он золотой, а пьяница еще золотей. Он много зарабатывал, много пропивал, в пьяном виде бил жену и громил соседей. Но все было бы ничего, если бы пути его не скрестились с МГБ. Какой-то авторитетный товарищ, без знаков различия, вызвал его повесткой и предложил поступить на работу с окладом 3000 рублей. Иван же работал в таком одном местечке, где платили ему меньше, но со сдельными он выгонял больше. И он, забыв, с кем имеет дело, запросил 4000 в месяц. Ответственный собеседник добавил 200. Иван уперся на своем. Его отпустили. В первую же получку он напился и стал буянить во дворе. Но милиция, которой раньше бывало не дозваться, тут сразу пришла большим нарядом и увела Ивана. На другой же день был ему суд, дали год, и после суда привезли к тому же начальнику без знаков, который разъяснил, что Иван будет работать на предназначенном ему месте, но только платить ему не будут. Если такие условия его не устраивают, он может ехать добывать заполярный уголь. Теперь Иван сидел и выдувал удивительные по своей форме, каждый раз новые электронно-лучевые трубки. Год срока ему кончался, но судимость оставалась. И чтоб не выслали из Москвы, он очень просил начальство оставить его на этой работе и вольным, хотя б на 1500. Никого на шарашке не мог заинтересовать столь бесхитростный рассказ с таким благополучным концом. На шарашке были люди, по 50 суток сидевшие в камере смертников, и люди, лично знавшие Папу Римского и Альберта Эйнштейна. Но Клару эта история потрясла. Получалось, как сказал Иван, что хотят, то и делают. Политических она дичилась, держала их от себя в осторожно официальном отдалении. Но и от рассказа Стеклодува вдруг осветилась подозрением ее голова, что среди этих синих комбинезонов могут встретиться и другие вовсе невинные. А если так, то не осудил ли и ее отец когда-нибудь тоже невиновного человека? Однако опять же некому было задать этот вопрос. В семье некому и на работе некому. Та дружба с Иннокентием и та прогулка не получили продолжения, может быть, потому что вскоре они с Нарой опять уехали за границу. Однако в этом году у Клары появился, наконец, друг — Эрнст Голованов. Тоже не на работе она его нашла. Он был литературный критик. И как-то Динера привезла его к ним в дом. Не ахти какой он был кавалер, ростом только-только не ниже Клары, а когда отдельно стоял, то казался и ниже. Прямоугольные у него были лоб и голова на прямоугольном туловище. Лишь немного старше Клары он выглядел уже как будто средних лет, с брюшком и спортивно совсем не развит. Откровенно говоря, и фамилия его была по паспорту Саунькин, а Голованов — псевдоним. Зато человек начитанный, развитый, интересный и уже кандидат Союза писателей. Как-то была она с ним в Малом театре, шла Васса Железнова. Спектакль производил унылые впечатления. Он шел при зале, заполненном меньше, чем наполовину. Вероятно, это и убивало артистов. Они выходили на сцену скучные, как приходят служащие в учреждение, и радовались, когда можно было уйти. При таком пустом зале было почти стыдно играть. И грим, и роли казались забавой, недостойной взрослого человека. Казалось, что в тишине зала кто-то из зрителей сейчас скажет тихо, совсем как в комнате: «Ну, милые, ладно, хватит кривляться, и спектакль разрушится». Унижение актеров передалось и зрителям. Всем передалось это ощущение, что они участвуют в постыдном деле, и неловко было смотреть друг на друга. Поэтому и в антрактах было очень тихо, как во время спектакля. Пары переговаривались полушепотом и беззвучно ходили по фойе. Клара с Эрнстом тоже прошагали так первый антракт. Эрнст оправдывался за Горького и возмущался за Горького, что недостойно так его играть. Бранил откровенно халтурившего сегодня народного артиста Жарова, но еще смелее общую рутину в Министерстве культуры, которая подрывала и наш театр с его замечательными реалистическими традициями и доверие к нему зрителя. Эрнст не только писал складно, но и правильно складно говорил, не жуя, не покидая фраз, даже когда горячился. Во втором антракте Клара попросила остаться в ложе. Она сказала: «Мне потому надоело смотреть и Островского, и Горького, что надоело это разоблачение власти капитала, семейного угнетения. Старый женится на молодой. Мне надоела эта борьба с призраками. Уже 50 лет, уже 100 лет прошло, а мы все машем руками, все разоблачаем, чего давно нет. А о том, что есть, пьесы не увидишь». Отчасти верно. Эрнст с благожелательной улыбкой и любопытством смотрел на Клару. Он не ошибся в ней. Девушка эта никак не поражала наружностью, но с ней не соскучишься. О чем же, например? Никого не было ни в соседних ложах, ни под ними в партере. Снизив голос и стараясь не очень выдать государственную тайну и тайну своего участия в этих людях, Клара рассказала Эрнсту, что работает с заключенными, разрисованными ей как псы империализма, но при знакомстве ближе они оказались такими вот и такими. И мучил ее вопрос: пусть скажет Эрнст, ведь среди них есть и невиновные. Эрнст обстоятельно выслушал и ответил солидно, как одуманному уже: конечно, есть. Это неизбежно при всякой пенитенциарной системе. Клара не поняла, какая система, и в ответ не вдумалась, а хотелось ей кончить выводом Стеклодува. Но тогда, Эрнст, ведь это получается. Что хотят, то и делают. Это же ужасно. Сильная рука теннисистки сжалась в кулак на красном бархате барьера. Свою короткопалую кисть Голованов плоско положил на барьер точно рядом, но не поверх Клариной руки. Этих вольностей невзначай он не применял. «Нет», — мягко, но уверенно объяснил он, — «не что хотят, то и делают. Кто это делает? Кто это хочет? История». Нам с вами иногда кажется это ужасным, но, Клара, пора привыкнуть, что существует закон больших чисел. Чем на большем материале развертывается какое-нибудь историческое событие, тем, конечно, больше вероятность отдельных частных ошибок, судебных ли, тактических, идеологических, экономических. Мы охватываем процесс только в его основных определяющих чертах, и главное убедиться, что процесс этот неизбежен и нужен. Да, иногда кто-то страдает, не всегда по заслугам. А убитые на фронте? А совсем бессмысленно погибшие от ашхабадского землетрясения, от уличного движения? Растет уличное движение, должны расти и жертвы. Мудрость жизни в том, чтобы принимать ее в ее развитии с ее неизбежными ступеньками жертв. Что ж, в этом объяснении был резон. Клара задумалась. Уже дали два звонка, и зрители сходились в зал. В третьем акте колокольчиком разыгралась артистка Роик, игравшая младшую дочь Вассы, и стала вытягивать весь спектакль. По-настоящему Клара и сама не понимала, что интересовал ее не какой-то где-то невиновный человек, который, может быть, уже давно сгнил за полярным кругом по закону больших чисел, а вот этот младший вакуумщик, голубоглазый, со смугло-золотистым отливом щек, почти мальчишка, несмотря на 23 года. С первой же встречи в его взгляде не гасло радостное преклонение перед Кларой, постоянно ее будоражившее. Она не могла расчесть и сопоставить, что Ростислав приехал из лагеря, где 2 года не видел женщин. Она только первый раз в жизни чувствовала себя предметом восхищения. Впрочем, восхищение это не овладевало соседом Клары целиком. В этом затворничестве, почти напролет при электрическом свете в полутемной лаборатории, какой-то своей, наполненной скорометчивой жизнью, жил этот юноша. То, скрываясь от начальства, он что-то мастерил, то украдкой учил в служебное время английский язык, то звонил по телефону своим друзьям в другие лаборатории и бежал с ними встречаться в коридоре. Всегда он двигался порывисто и всегда, в каждую минуту, особенно в сию минуту, казался без остатка захваченным чем-то бурно интересным. И восхищение Кларой было одним из таких бурно интересных его занятий. При этом он не забывал следить и за своей наружностью. Из-под комбинезона у него, под пестроватым галстуком, всегда виднелось что-то безукоризненно белое. Клара не знала, что это и была манишка, изобретение Ростислава, 16-я часть казенной простыни. Молодые люди, с которыми Клара встречалась на воле, и особенно Эрнст Голованов, уже преуспели в служебном положении, одевались, двигались и разговаривали рассчитанно, чтобы не уронить себя. По соседству же с Ростиславом Клара чувствовала, что легчает, что и ей хочется озорнуть. Все с растущей симпатией она тайком присматривалась к нему. Ей никак не верилось, что вот как раз он и добродушные Земеля, есть те самые цепные псы империализма, против которых предупреждал майор Шикин. Ей очень хотелось узнать именно о Ростиславе, за какое злодейство он наказан, долго ли ему еще сидеть. Что он не женат, было ясно. Спросить его самого она не решалась, представляя, что такие вопросы должны травмировать человека, возрождая перед ним его отвратительное прошлое, которое он хочет стряхнуть с себя, чтобы исправиться. Прошло еще месяца два. Клара уже вполне обвыклась со всеми. Множество раз при ней разговаривали о всяких неслужебных пустяках. Ростислав подстерегал, когда на вечернем дежурстве во время ужина заключенных Клара оставалась в лаборатории одна и неизменно стал приходить в это время. То за оставленными вещами, то позаниматься в тишине. В эти его вечерние приходы Клара забыла все предупреждения оперуполномоченного. Вчера вечером у них как-то сам прорвался тот стремительный разговор, от которого, как от напора дикой воды, рушатся жалкие человеческие перегородки. Никакого отвратительного прошлого этому юноше не предстояло стряхивать. У него была только ни за что погубленная юность и вбирчивая жажда узнать и отведать всего, чего не успел. Оказалось, он жил с матерью в подмосковной деревне у канала. Он только кончил десятилетку, когда американцы из посольства сняли в их деревне дачу. Руська и два его товарища имели неосторожность, ну и любопытство тоже, раза два удить с американцами рыбу. Все сошло как будто благополучно. Руська поступил в Московский университет, но в сентябре его арестовали тайком на дороге, так что мать долго не знала, куда он делся. Оказывается, МГБ всегда старается арестовать человека так, чтобы он ничего не успел спрятать и чтобы близкие не могли от него получить пароль или знак. Его посадили на Лубянку. Клара даже это название тюрьмы услышала впервые в Марфине. Началось следствие. От Ростислава добивались, какое задание он получил от американской разведки, на какую явочную квартиру должен был передать. По собственному выражению, Руська был еще теленок и только недоумевал и плакал. И вдруг случилось диво. С Лубянки, откуда никого добром не выпускают, Руську выпустили. Это было еще в 45-м году. На этом он остановился вчера. Всю ночь Клара была в возбуждении от его начатого рассказа. Сегодня днем, презрев последние правила бдительности и даже границы приличия, она открыто села рядом с Ростиславом у его тихо погуживающего малого насоса, и беседа их возобновилась. К обеденному перерыву они были уже как дети, по очереди кусающие одно большое яблоко. Им было уже странно, что за столько месяцев они не разговорились. Они едва успевали высказываться. Перебивая ее в нетерпении, он уже касался ее рук, и она не видела в этом плохого. А когда все ушли на перерыв, вдруг новый смысл снизошел на то, что плечо у них было к плечу, и рука касалась руки. Прямо перед собой Клара увидела вомлевшие в нее ярко-голубые глаза. Срывающимся голосом Ростислав говорил: «Клара, кто знает, когда еще мы будем так сидеть? Для меня это чудо. Я поклоняюсь вам». Он уже сжимал и ласкал ее руки. «Клара, мне, может быть, всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счастливым, чтобы я в любой одиночке мог согреваться этой минутой. Дайте мне поцеловать вас». Клара ощущала себя богиней, сходящей в подземелье кузнику. Ростислав притянул ее и отпечатлел на ее губах поцелуй разрушительной силы, поцелуй измученного воздержанием арестанта. И она отвечала ему. Наконец она оторвалась, отклонилась, с кружащейся головой, потрясенная. «Уйдите», — попросила она. Ростислав встал и стоял перед нею, пошатываясь. «Сейчас, пока уйдите», — требовала Клара. Он заколебался, потом подчинился. С порога он жалко, моляще обернулся на Клару, и его как укачнуло туда, за дверь. Вскоре все вернулись с перерыва. Клара не смела поднять глаз ни на Руську, ни на кого другого. В ней разгоралась, но не стыд совсем, а если радость, то непокойная. Она услышала разговоры, что арестантам разрешена елка. Она недвижно просидела 3 часа, шевеля только пальцами, плела из разноцветных хлорвиниловых проводков корзиночку подарок на елку. А Иван Стеклодув, воротясь со свидания, выдул 2 смешных стеклянных чертиков, как бы с винтовками, связал клетку из стеклянных прутков, а в ней подвесил на серебряной ниточке стеклянный же, грустно позвенивающий ясный месяц. Глава 46. Замок Святого Грааля. Полдня простиралось над Москвой низкое мутное небо, и было не холодно. А перед обедом, когда 7 заключенных вступили из голубого автобуса на прогулочный дворик Шарашки, первые нетерпеливые снежинки кое-где пролетали по одной. Такая снеговинка, 6-гранная правильная звездочка, упала и Нержину на рукав старой фронтовой порыжевшей шинели. Он остановился посреди двора и глубоко заглатывал воздух. Старший лейтенант Шустерман, оказавшийся тут, предупредил, что время сейчас не прогулочное, и надо зайти в здание. Это было досадно. Не хотелось. Да просто невозможно было никому рассказывать о свидании, ни с кем делиться, искать ничьего участия, ни говорить, ни слушать. Хотелось быть одному и медленно-медленно протягивать через себя все это внутреннее, что он привез, пока оно еще не расплылось, не стало воспоминанием. Но именно одиночество не было на Шарашке, как и во всяком лагере. Всегда везде были камеры. И купе вагон заков, и теплушки телячьих вагонов, и бараки лагерей, и палаты больниц, и всюду люди, люди, чужие и близкие, тонкие и грубые, но всегда люди, люди. Войдя в здание, для заключенных был особый вход, деревянный трап вниз и потом подвальный коридор, Нержин остановился и задумался, куда же идти. И придумал. Черной задней лестницей, по которой никто почти не ходил, минуя составленные там в опрокидку ломаные стулья, он стал подниматься на глухую площадку 3-го этажа. Эта площадка была отведена под ателье художнику-зэку Кондрашову Иванову. К основной работе Шарашки он не имел никакого отношения, содержался тут в качестве крепостного живописца. Вестибюли и залы отдела спецтехники были просторны и требовали украшения их картинами. Менее просторны, зато более многочисленны, были собственные квартиры замминистра Фомы Гурьяновича и других близких к ним работников. Еще более настоятельной необходимостью было украсить все эти квартиры большими, красивыми и бесплатными картинами. Правда, Кондрашов Иванов плохо удовлетворял этим запросам. Картину он писал хотя большие, хотя бесплатные, но некрасивые. Полковники и генералы, приезжавшие осматривать его галерею, тщетно пытались ему втолковать, как надо рисовать, какими красками. И со вздохом брали то, что есть. Впрочем, вправленные в золоченые рамы, картины эти выигрывали. Нершин, миновав на всходе большой уже законченный заказ для вестибюля отдела спецтехники, А.С. Попов показывает адмиралу Макарову первый радиотелеграф, вывернул на последний марш лестницы и еще прежде, чем самого художника, увидел прямо вверху, на глухой стене под потолком, изувеченный дуб. Двухметровой высоты картину, тоже законченную, которую, однако, никто из заказчиков не хотел брать. По стенам лестничного пролета висели и другие полотна. Кое-какие были укреплены на мольбертах. Свет сюда давали два окна, одно с севера, другое с запада. И сюда же, на лестничную площадку, выходила решеткой и розовой занавеской оконце железной маски, не дотянувшаяся до божьего света. Ничего более не было здесь, ни даже стула. Вместо того два чербачка с тайком, повыше и пониже. Хотя лестница худо отапливалась, и здесь была устоявшаяся холодная сырость, телогрейка Кондрашова-Иванова лежала на полу, а сам он, вылезающий руками и ногами из своего недостаточного комбинезона, неподвижно стоял, длинный, негнущийся и как будто не мерз. Большие очки, укрупнявшие и устражавшие его лицо, прочно держались за уши, приспособленные к постоянным резким поворотам Кондрашова. Взгляд его был уперт в картину. Кисть и палитру он держал в опущенных на всю длину руках. Услыша осторожные шаги, оглянулся. Они встретились глазами, еще продолжая каждый думать о своем. Художник не был рад посетителю. Он нуждался сейчас в одиночестве и молчании. Но более того, он был рад ему. И не лицемерие ничуть, а даже с непомерным восторгом, такая привычка у него была, воскликнул: «Глеб Викентьевич, милости прошу!» И гостеприимно развел руками с кистью и палитрой. Доброта — обоюдное качество для художника. Она питает его воображение, но и разрушает его распорядок. Нержин застенчиво помялся на предпоследней ступеньке. Он сказал почти шепотом, будто еще кого-то третьего боялся здесь разбудить. «Нет-нет, Ипполит Михайлович, я пришел, если можно, помолчать здесь». «Ах да, ну разумеется», — так же тихо закивал художник, быть может, уже по глазам заметив или вспомнив, что Нержин ездил на свидание. И отступил, как бы раскланиваясь и показывая кистью и палитрой на чербачок. Подобрав полы шинели, которые в лагере он уберег от обрезания, Нержин опустился на чурбак, откинулся к балясинам перил, и очень ему хотелось закурить, не закурил. Художник уставился в то же место картины. Замолчали. В Нержине приятно тонко ныло разбуженное чувство к жене. Как будто в драгоценной пыльце были те места пальцев, которыми он на прощание касался ее рук, шеи, волос. Годами живешь без того, что отпущено на земле человеку. Оставлено тебе разум, если он вмещается в тебя. Убеждения, если ты до них созрел, и по самое горлышко забот об общественном благе. Кажется, афинский гражданин — идеал человека, а косточки нет. И одна эта женская любовь, которой ты лишен, словно перевешивает весь остальной мир. И простые слова «любишь», «люблю», а ты, сказанные там взглядами или шевелением губ, теперь наполняют душу тихим праздничным звоном. Сейчас Глеб не мог бы представить или вспомнить каких-либо недостатков жены. Она оказалась сплетенной из одних достоинств, из верности. Жаль, не решился поцеловать ее еще в начале свидания. Теперь этого поцелуя никак уже не добрать. Губы у жены развыклые, слабые. И как утомлена, и как затравленно сказала о разводе. Развод перед законом. Без сожаления относился Глеб к разрыву гербовой бумажки. Вообще, какое дело государству до союза душ? Да и до союза тел. Но довольно побитой жизнью он знал, что у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В повседневных действиях людям никогда и не грезится, какие совсем обратные последствия вытекут из их поступков. Вот Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую балаболку, громко говорящую пытку для мыслящих одиночек? Или немцы пропускали Ленина для развала России, а получили через 30 лет раскол Германии? Или Аляска? Казалось, такая оплошность, что продали ее за бесценок, но теперь советские танки не могут идти по сухопутью в Америку. И ничтожный факт решает судьбу планеты. Вот и Надя разводится, чтобы избежать преследований. А разведется и сама не заметит, как выйдет замуж. Почему-то от ее последнего помахивания пальцами без кольца сердце сжалось, что именно так прощаются навсегда. Нержин сидел и сидел в молчании. И избыток после свиданной радости, который еще распирал его в автобусе, постепенно отлил, теснимый трезво-мрачными соображениями. Но тем самым уравновесились его мысли, и опять он стал входить в свою обычную арестантскую шкуру. «Тебе идет здесь», — сказала она. «Ему идет быть в тюрьме». Это правда. По сути, вовсе не жаль 5 просиженных лет. Еще даже не отдаляясь от них, Нержин уже признал их для себя своеродными, необходимыми для его жизни. Откуда ж лучше увидеть русскую революцию, чем сквозь решетки, вмурованные ею? Или где лучше узнать людей, чем здесь? И самого себя. От скольких молодых шатаний, от скольких бросаний в неверную сторону оберегла его железная, предуказанная, единственная тропа тюрьмы. Как Спиридон говорит, «Своя воля — клад, да черти его стерегут». Или вот этот мечтатель, невосприимчивый к насмешкам века, что потерял он, севший в тюрьму? Ну, нельзя бродить с ящиком красок по Подмосковью. Ну, нельзя собирать натюрморты на столе. Выставки? Так он не умел себе их устраивать. И за 50 лет ни единой картины не выставил в хорошем зале. Деньги за картины. Он не получал их и там, дружелюбных зрителей. Но здесь он их собирает как бы не больше. Мастерскую? Но даже вот такой холодной лестничной площадки у него на воле не было. И жилье его, и мастерская была там, узкая длинная комната, похожая на коридор. Чтобы развернуться с работы, он ставил стулья на стулья, а матрас закатывал, и посетители спрашивали: «Вы переезжаете?» Стол был у них единственный, и когда на нем разворачивался натюрморт, до окончания картины они с женой обедали на стульях. В войну не стало масла для красок. Он брал пайковое подсолнечное и разводил на нем. За карточки надо было служить. Его послали в химический дивизион рисовать портреты отличниц боевой и политической подготовки. Заказано было 10 таких портретов, но из 10 отличниц он выбрал одну и изводил ее долгими сеансами. Однако рисовал ее совсем не так, как надо было командованию, и никто потом не хотел брать этого портрета, названного «Москва, 41-й год». А 41-й год на этом портрете явился. Это была девушка в противоепритном костюме. Медно-рыжие буйные волосы ее выбрасывались во все стороны из-под пилотки и взволнованным контуром охватывали голову. Голова была вскинута, безумные глаза видели перед собой что-то ужасное, непрощаемое что-то. Но не расслаблена по-девически была фигура. Готовые к борьбе руки держались за ремень противогаза, а противоепритный черно-серый костюм ломался острыми жесткими складками, серебристой полосой отсвечивал на переломленной плоскости и виделся как латы рыцарских времен. Благородная, жестокое и мстительное сошлось и врезалось на лице этой решительной калужской комсомолки, вовсе некрасивой, в которой Кондрашов Иванов увидел орлеанскую деву. Очень, кажется, близко это все получилось к «не забудем, не простим», но переходило за край, показывало что-то уже неуправляемое, и картины испугались, не взяли. Не выставили ни разу нигде. Она годы стояла в комнатенке художника, отвернутая к стене, и так достоялась до самого дня ареста. Сын Леонида Андреева, Даниил, написал роман и собрал 20 друзей послушать его. Литературный четверг в стиле 19 века. Этот роман обошелся каждому слушателю в 25 лет исправительно-трудовых лагерей. Слушателем крамольного романа был и Кондрашов Иванов, правнук декабриста Кондрашова, приговоренного за восстание к 20 годам и отмеченного трогательным приездом к нему в Сибирь, полюбившей его гувернантки-француженки. Правда, в лагерь Кондрашов Иванов не попал, а прямо после того, как расписался за приговор УСО, привезен был в Марфино и поставлен писать картины по одной в месяц, как установил для него Фома Гурьянович. 12 месяцев минувшего года Кондрашов писал развешанные сейчас здесь и уже увезенные картины. И что ж, имея за спиной 50 лет, а впереди 25, он не жил, а летел этот безбурный тюремный год, не зная, выпадет ли еще второй такой. Он не замечал, чем его кормили, во что одевали, когда пересчитывали его голову в числе других. Здесь он лишен был встречаться и беседовать с другими художниками, и смотреть картины других. И по альбомам репродукций, просочившимся через таможню, узнавать, как там и куда растет западная живопись. А куда бы она ни росла, это никак не могло влиять и отношения не имело к работе Кондрашова Иванова, потому что в магическом пятиугольнике, где все открывалось и создавалось, все 5 вершин были заняты раз и навсегда. 2 вершины — рисунок и цвет, как мог увидеть только он. 2 вершины — мировое добро и мировое зло, а 5-я — сам художник. Он не мог живыми ногами вернуться к тем пейзажам, которые когда-то видел, и не мог руками воссоставить те натюрморты, но ко всем к ним, и особенно к истинным их цветам, он прозрел в камерах полутемных от намордников, и теперь по памяти писал ненаписанные прежде натюрморты и пейзажи. Один из тех натюрмортов в соотношении египетского квадрата 4 к 5, Кондрашов первейшее значение придавал соотношению сторон, и сейчас висел рядом с окном Мамурина. В половину его площади тут располагался стоймя ребром, ярко начищенный круглый медный поднос. Это был простой поднос, но воспринимался он как доблестно горящий щит. И стоял рядом темный металлический кувшин в мелких углубинах вороненый. Не для вина, скорее для свежей воды. А еще по задней стене спадала желто-золотая парча. Всеми оттенками желтого особенно увлекался сейчас Кондрашов и воспринималась как накидка невидимого. Что-то было в сочетании этих трех предметов, что передавало дух мужества и призывало не отступать. Никто из полковников не брал этого натюрморта, настаивая таз переставить плашмя и на него положить хотя бы разрезанный арбуз. Кондрашов писал сразу несколько картин, оставляя и возвращаясь к ним вновь. Ни одну из них он не довел до той ступени, которая дает мастеру ощущение совершенства. Он даже не знал точно, существует ли такая ступень. Он оставлял их тогда, когда уже переставал различать в них что-либо, когда примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с каждым возвратом все меньшими и меньшими крохами был способен их улучшить и даже замечал, что портит, а не исправляет. Он оставлял их, отворачивал к стене, задергивал. Картины от него отделялись, отдалялись. А когда он снова свеже взглядывал на них, безнаградно и навсегда отдавая их висеть среди чванной роскоши, прощальный восторг пробивал художника. Пусть никто их не увидит больше, но все-таки он их написал. Уже полное внимание Нержин стал рассматривать теперь последнюю картину Кондрашова. Стылый ручей занимал главное в ней место. Куда тек ручей, почти нельзя было понять. Он не тек вовсе. Его поверхность была готова взяться литком. Где помельче, в ручье угадывался коричневый оттенок. Это был отсвет палых листьев, устлавших дно. Первый снег лежал пятнами на обоих бережках, а в вытаинах между ними торчала желкло-коричневая трава. Два куста ветлы росли у берега, неосязаемо дымчатые, мокрые от задержавшегося на них крупинками и тающего снега. Но не тут было главное, а в глубине. Густою грудью леса стояли оливково-черные ели. В первом же ряду их беззащитно светилась единственная береза. От ее желтого нежного огня еще мрачнее и сплоченней стояла хвойная стража, поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадежных пегих клочьях. И в такой же пасмуре заходило задушенное солнце, не имея силы прорваться прямым лучом. Но и не это еще было главное, а стылая вода устоявшегося ручья. Она имела налитость, глубину. Она была свинцово-прозрачная, очень холодная. Она вобрала в себя и держала равновесие между осенью и зимой. И даже еще какое-то другое равновесие. В эту картину сейчас и уставился автор. Был неотклонимый закон у творчества. Кондрашов хорошо и давно его знал, пытался остояться против него, но снова беспомощно ему подчинялся. Закон этот был, что ничто, сделанное им раньше, не имело веса, не шло в счет, не составляло никакой заслуги автора. Только то единственное, что писалось сегодня. Только оно было средоточие всего его жизненного опыта, высшей точкой его способностей и ума, первым пробным камнем его таланта. А оно не удавалось. Каждое из прежних до того, как удаться, тоже не удавалось. Но прежнее отчаяние было все забыто, А теперь вот это единственное, первое, на котором он учился писать по-настоящему, оно не удавалось. И вся жизнь была прожита зря, и таланта не было никогда никакого. Вот эта вода, она была и налита, и холодна, и глубока, и неподвижна. Но все это было ничто, если она не передавала высшего синтеза природы. Этого синтеза, понимания, успокоения, всесоединения, сам в себе, в своих крайних чувствах, Кондрашов никогда не находил, но знал и поклонялся ему в природе. Так вот, это высшее успокоение, передавала его вода или нет? Он изнывал и отчаивался понять, передавала или нет. А вы знаете, Ипполит Михайлович, я, кажется, начинаю с вами соглашаться. Все эти места — Россия. Не Кавказ? Быстро обернулся Кондрашов Иванов. Очки его не дрогнули на носу, как прилитые. Этот вопрос, хотя далеко и не первый, тоже был не лишен важности. Многие с недоумением отходили от пейзажей Кондрашова. Они казались им не русскими, а кавказскими. Что ли, слишком величественными, слишком приподнятыми? «Вполне могут быть такие места в России», — все уверенней соглашался Нержин. Он поднялся с чурбака и прошелся, рассматривая утро необыкновенного дня и другие пейзажи. «Ну, разумеется», — волновался художник и крутил головой. «Не только могут быть в России, но и есть. Я бы вас повез, если бы без конвоя. Поймите, публика поддалась Левитану. Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно приятной. Но если бы наша природа была только такая, скажите, откуда бы взялись у нас саможжигатели, стрельцы-бунтари, Петр I, декабристы, народовольцы? Фу, понравилось Нержину, это верно. Но все-таки, Ипполит Михайлович, как хотите, я не понимаю вашей страсти к крайним выражениям. Ну вот, изувеченный дуб. Ну почему он обязательно на обрыве скалы? Под ним, конечно, бездна. Меньше вы не принимаете. И небо, не только грозовое, но оно вообще никогда не знало солнца, такое небо. И все ураганы, какие за 200 лет где-нибудь дули, все тут прошли, и ветви ему закручивали, и с когтями рвали его из скалы. Я знаю, вы шекспирист. Вам, если злодейство, то самое непомерное. Но это устарело. В статистическом смысле такие ситуации редко кого настигают. Не надо этих больших букв над добром и злом. Да это слышать невозможно, разгневался художник и потрясал длиннючими руками. Что устарело? Злодейство устарело. Да только в нашем веке оно и проявилось впервые. При Шекспире были телячьи забавы, не только большие, но пятиэтажные буквы надо над злом и добром, чтобы мигали, как маяки, а то мы заблудились в нюансах. Статистически редко. А каждого из нас? А сколько нас миллионов? Вообще-то да, покачал головой и Нержин. Если в лагере нам предлагают отдать остатки совести за 200 грамм черняшки. Но это как-то беззвучно делается, как-то непоказно. Кондрашов Иванов еще выпрямился, еще воздвигнулся во всю свою недюжинную высоту. Смотрел же он еще вверх и вперед, как Эгмонт, ведомый на казнь. Но никогда никакой лагерь не должен сломить душевной силы человека. Нержин усмехнулся со злою трезвостью. Не должен, может быть, но сламывает. Вы еще не были в лагерях, не судите. Вы не знаете, как там хрустят наши косточки. Попадают туда люди одни, а выходят, если выходят, неузнаваемо другие. Да известное дело, бытие определяет сознание. Нет, Кондрашов Иванов расправил длинные руки, готовый сейчас же схватиться с целым миром. Нет, нет и нет. Да это было бы унизительно. Да для чего тогда и жить? Да почему ж тогда, ответьте, бывают верны возлюбленные в разлуке? Ведь бытие требует, чтоб они изменили. А почему бывают разными люди, попавшие в одинаковые условия, хоть и в тот же лагерь? Еще неизвестно, кто кого формирует. Жизнь человек или сильный, благородный человек жизнь. Нержин был спокойно уверен в превосходстве своего житейского опыта над фантастическими представлениями этого нестареющего идеалиста. Но нельзя было не залюбоваться его возражениями. В человека от рождения вложена некоторая сущность. Это как бы ядро человека, это его «я». Никакое внешнее бытие не может его определить. И еще каждый человек носит в себе образ совершенства, который иногда затемнен, а иногда так явно выступает и напоминает ему его рыцарский долг. Да, и вот еще почесал в затылке Нержин, тем временем опять осевший на чурбак. «Зачем у вас так часто рыцари и рыцарские принадлежности? Мне кажется, вы переходите меру, хотя, конечно, Мите Сологдину это нравится. Девчонка-зенитчица у вас — рыцарь. Медный поднос у вас — рыцарский щит». «Как?» — изумился Кондрашов. «Вам это не нравится? Перехожу меру?» Он обгремелся грандиозным хохотом, и по всей лестнице, как по скалам, раздалось эхо от его хохота. И как пикаю с коня, поражая Нержина, ткнул в его сторону руку, заостренную пальцем. «А кто изгнал рыцарей из жизни? Любители денег и торговли, любители вакхических перов —